Глава 26. Перезвон колоколов кафедрального собора разносился во влажном ночном воздухе, наполняя собой весь город. Было совсем темно. Мы с Бараком брели по немощенным улицам в сторону Фосгейта, к тому грязному закоулку, где располагалась занимающая нас таверна.
«Сюда!»
— шепотом сказал Барак и указал на узкий проулок. Небо здесь почти не было видно, ибо между выступающими верхними этажами домов оставался лишь узкий просвет. Все двери и ставни были закрыты, и лишь кое-где сквозь щели пробивалась полоска тусклого света. В дальнем конце переулка со скрипом раскачивалась на ветру какая-то вывеска.
«Это там»,
— потянул меня за рукав Барак. «Видите? На вывеске нарисован белый олень. Так эта таверна и называется».
«Да, место не слишком приглядное», — заметил я, озираясь по сторонам. «Вы правы, такому человеку, как Крейг, здесь делать нечего». Резкий запах мочи, долетевший из сточной канавы, заставил меня поморщиться. «Вы не оставили своего намерения войти?» — спросил Барк. «Уверен, внутри таверна производит еще более гнусное впечатление, чем снаружи. Тем не менее, нам необходимо узнать, какая надобность привела сюда Крейга», — ответил я и, сжимая рукоять кинжала, двинулся по улице вслед за Барком. По совету своего помощника я надел самый старый и невзрачный плащ и камзол. Проходя мимо запертых дверей, я не мог отделаться от ощущения, что за каждой из них скрывается пара любопытных глаз. Но слежки не было. На протяжении всего пути от аббатства Святой Марии мы постоянно оглядывались и непременно заметили бы назойливого спутника. Барак рывком распахнул дверь в таверну. Убогая обстановка вполне отвечала моим ожиданиям. Вся мебель состояла из грубых столов, скамей и стойки, за которой весьма неряшливого вида женщина разливала домашнее пиво. Посетители были под стать убранству, угрюмые, скверно одетые, грязные. В комнате царил пронизывающий холод, и, оглядевшись по сторонам, я убедился, что очага здесь нет. Собака, принадлежавшая двум молодым жителям долин, сердито заворчала при нашем появлении.
«Тише, Крэг!»
Хозяин пса, здоровенный парень в плаще из бараньей кожи, потрепал его по загривку.
«Глянь-ка, Дэви, что за невидаль!» — обратился он к своему приятелю. «В белая лень заявилась парочка джентльменов!»
Барак направился прямиком к стойке и попросил у хозяйки две кружки пива. Она не сразу его поняла, и ему пришлось повторить свой заказ.
Да это южане!» — громко изрек хозяин собаки. Крэг сразу учуял их вонь.
«Приятель, мы заглянули сюда, чтобы выпить пиво», — повернувшись к нему, любезно пояснил Барак. «И у нас нет ни малейшего желания затевать с вами свару». Предчувствуя недоброе, я окинул таверну взглядом. Посетителей было где-то около десятка. Судя по всему, все они являлись жителями Йорка. И все воспринимали наш приход как личное оскорбление. Парни из долины, похоже, успели изрядно нагрузиться пивом. Хозяйка поставила на стойку две деревянные кружки с пивом. Все скамьи были заняты. Нам нашлось бы место, если бы кто-нибудь из посетителей дал себе труд подвинуться, но никто и не подумал этого сделать. Мы в растерянности стояли посреди комнаты.
«Что, джентльмены, не знаете, куда приткнуться?» — со смехом вопросил парень по имени Дэви. «Эй, Алан, уступи-ка место господам южанам», — предложил он, ткнув своего приятеля в бок. «Это ведь наверняка знатные господа. Всякой швали въезд в Йорк сейчас заказан. И деревенщина вроде тебя не должна сидеть в их присутствии. Знатные они или нет, все мы ведем свой род от праотца Адама», — лениво откликнулся Алан, как видно, обладавший более миролюбивым нравом.
«Золотые слова», — подхватил Барак. «И потому я не вижу надобности делить людей на северян и южан».
«Вот как, сударь! Только когда вы дерете с нас три шкуры, вы забываете о нашем родстве», — процедил Дэви.
«Да ладно тебе», — примирительно заявил Алан. «Сегодня никто не драл с тебя шкуру, а сами мы неплохо нажились на своих баранах. Я и думать не думал, что мы получим за них такие хорошие деньги».
«Да, но когда король и его свита уедут из Йорка, цены снова упадут», — не унимался Дэви.
У южан денег куры не клюют, а у здешних жителей в карманах гуляет ветер.
Не зная, как отыскать повод для ссоры, он буравил нас злобным взглядом. Я молча отхлебнул отвратительного на вкус пива.
«Вы что, явились сюда по делу, господа хорошие?» — громко спросил один из сидевших на скамье.
По моему разумению, вопрос этот никак нельзя было счесть остроумным, хотя завсегдатаи таверны встретили его оглушительным смехом.
«По делу?» — растерянно переспросил я. «Да уж, вряд ли вы явились сюда, чтобы насладиться нашей компанией».
За этими словами последовал новый взрыв хохота. Дверь отворилась, и в таверну вошел высокий тощий парень в грязном фартуке. Он окинул посетителей недовольным взглядом и направился к нам.
«Могу я вам чем-нибудь помочь, джентльмены?» — вопросил он.
Мы с Бараком обменялись многозначительными взглядами.
Судя по всему, в этой таверне не только торговали пивом.
«Даже не знаю», — протянул Барак. «Нас сюда привело довольно деликатное дело». Человек в фартуке указал на дверь, и мы с облегчением вышли из комнаты, оказавшись в узком, насквозь пропахшем пивом коридоре. Единственная свеча освещала лестницу, ведущую на второй этаж. «Простите, если эти невежи вели себя слишком развязно», — сказал хозяин, плотно закрыв дверь. «Видите ли, у нас в Йорке не слишком жалуют южан».
«Это мы уже давно поняли», — перебил я. «Вы сказали, что можете нам помочь». «Что вы имели в виду?»
«Это зависит от того, что вы пожелаете». Маленькие пронзительные глазки хозяина беспрестанно перебегали с моего лица на лицо Барака.
«Один из моих друзей был здесь примерно неделю назад», — начал я. «Он чиновник из свиты короля, упитанный мужчина средних лет, с изрядной плешью, обрамленной светлыми волосами».
«А-а-а!» — в настороженном взгляде хозяина мелькнуло облегчение.
«Я знаю, о ком вы говорите. Это он рассказал вам о том, что у нас можно славно провести время?»
«Именно он», — кивнул я.
«Превосходно!»
— с видом заговорщика улыбнулся хозяин.
«Но скажите мне, что вы предпочитаете? Хотите, чтобы молоденькая девушка слегка пощекотала вас кинжалом? Или вы разделяете вкусы своего друга и любите опытных, бывалых шлюх? Можете не сомневаться, у нас есть такие, что зададут вам хорошую трепку».
В глазах его зажглись хитрые огоньки.
«Поверьте мне на слово, мы выполним даже те желания, в которых вы боитесь признаться самим себе».
От неожиданности я лишился дара речи. Все мои предположения не имели ничего общего с действительностью.
«Так значит, у вас можно найти женщину, которая угодит самым необычным вкусом?» — подал голос Барак.
«Именно так, сударь мой», — с готовностью закивал хозяин. «Дурехи из публичных домов слыхом не слыхивали о том, что умеют наши красотки. А если девчонки вам не по душе, к вашим услугам свежие, как яблочки, мальчуганы. Я ищу славный товар по всему Йорку, и вы не пожалеете, если попробуете моего угощения. Даже монахи в свое время были довольны, а уж они по части похоти не знали себе равных.
Увы, нас привела к вам отнюдь не забота о собственных удовольствиях», — быстро произнес Барк. «Один высокопоставленный чиновник, не желающий, чтобы его здесь видели, послал нас узнать, что к чему. Думаю, вы сможете удовлетворить его желание. Мы поговорим с ним и вернемся. Надеюсь, у вас найдется уединенная комната, недоступная любопытным взглядом».
«Не сомневайтесь, сэр, я все устрою наилучшим образом».
«Вот вам 2 шиллинга за беспокойство», — сказал Барак и вручил хозяину 2 монеты.
«А этот ваш чиновник, он, надеюсь, хорошо заплатит? Его щедрость приятно вас удивит». «Могу я узнать, как его имя, сэр?» — спросил сводник, хитро сощурившись.
«В этом нет никакой необходимости», — отрезал Барак. «Вскоре мы вернемся и сообщим вам, каковы его намерения».
«Лучше приходите утром до открытия, джентльмены. Тогда весь этот сброд не будет вам докучать».
«Так мы и сделаем. Кстати, нам совершенно ни к чему снова появляться перед вашими посетителями. Есть у вас задняя дверь?»
Хозяин кивнул и провел нас к задней двери, выходившей в узкий вонючий переулок. Мы торопливо зашагали прочь. Лишь оказавшись у Фосгейта, мы замедлили шаг. Неожиданно Барак расхохотался во весь голос.
«Ох, ну и дела творятся на белом свете! Оказывается, этот уволень Крейг обожает, чтобы его секли старые потаскухи. Кто бы мог подумать? И это добропорядочный отец целой кучи ребятишек. Представляете, только днем он носится по аббатству, как угорелый, без конца шурша своими бумажками, а ночью... Новый приступ хохота не дал Баруку договорить.
«Вы быстро смекнули, что к чему», — ухмыльнулся я. «Я, честно говоря, не сразу понял, куда этот пройдоха клонит. Можно подумать, вы неплохо осведомлены по части особенных вкусов».
«Я вообще человек бывалый», — пожал плечами Барак. «У лорда Кромвеля имелись осведомители среди лондонских сводников, в особенности среди тех, кто потакал всяким диковинным пристрастием. И если моему патрону надо было оказать давление на кого-нибудь из своих врагов, такой сводник оказывался настоящим кладом».
«Оказать давление? Вы имеете в виду шантаж? Можно употребить и это слово». «А какое вы имели отношение ко всему этому?»
«Понятно, какое», — нахмурился Барак. «Встречался с этими сводниками и передавал лорду Кромвелю сведения об их клиентах. Вам прекрасно известно, какого рода обязанности я выполнял», — напустился он на меня. «Далеко не все они были мне по нутру», — он вновь пожал плечами.
«Но если ты служишь человеку, который ведет крупную политическую игру, тут уж не до чистоплюйства».
«А чиновники, которые потакают грязным похотям, должны понимать, что рискуют своей репутацией», — назидательно изрек я. «Слушайте, а может, Крейг так часто вступал в разговоры с Олдроидом именно потому, что хотел разузнать, есть ли в Йорке притоны вроде этого?»
«Есть только один способ проверить, верна ли ваша догадка. Спросить у Крейга». Мне вовсе не хотелось ставить своего бывшего однокашника в отчаянно неловкое положение, однако другого выбора не оставалось. «Завтра я поговорю с ним». Некоторое время мы не произносили ни слова.
«А Тамазин знает, что вы служили у лорда Кромвеля?» — прервал я молчание.
«Я рассказал ей об этом, но в подробности не вдавался», — откликнулся Барак, метнув на меня пронзительный взгляд.
«Тамазин о ней ни к чему. Да и вы прежде не проявляли излишнего любопытства».
«Простите, если я задел ваши чувства».
«Ерунда», — покачал головой Барак.
«На самом деле вы должны быть мне благодарны. Если бы не моя сообразительность,
вы бы еще долго не могли понять, что за товар нам предлагают, пока не оказались бы в обществе жирной шлюшки, вооруженной розгами. Она бы вас отделала за милую душу, а на следующий день некий доброжелатель сообщил бы о ваших похождениях в королевский особняк».
Я невольно рассмеялся. Мы приблизились к воротам Бутхэм. Шаги наши гулко раздавались на булыжной мостовой.
«Джек, вскоре после приезда в Йорк у нас был разговор относительно ваших планов на будущее», — вновь заговорил я. «Насколько я понимаю, они до сих пор не определились».
«Все, что я хочу сейчас, — вернуться в Лондон целым и невредимым», — пожал плечами Барак.
«А там и о планах на будущее можно поговорить».
В аббатство Святой Марии мы вернулись поздно. К тому времени, как стражник пропустил нас через ворота, пробило 11. Аббатство уже погрузилось в сон. Лишь часовые бодрствовали, совершая свою бесконечную прогулку по навесным дорожкам вдоль стен. Тусклый свет луны играл на блестящих шлемах. Солдаты стояли в карауле около павильонов и королевского особняка, погруженного в темноту. Я вспомнил, что завтра с утра король собирается на охоту. О прибытии шотландского короля по-прежнему не было ни слуху, ни духу.
«Меня ждет Тамазин», — сообщил Барак. «Но прежде чем идти к ней, я провожу вас домой».
«Как это вы проберетесь к ней в такой час? Или у вас есть тайное любовное гнездышко?»
В моих словах, против моего намерения, послышался оттенок ханжества. Барак внимательно посмотрел на меня.
«К счастью, есть», — ответил он.
«Тамазин говорит, на душе у нее спокойно, только когда я рядом».
«Если о ваших отношениях станет известно, ей не миновать беды».
«Ничего не будет ей», — махнул рукой Барак. «За те 3 месяца, что длится королевское путешествие, добрая половина служанок королевы завела с кем-нибудь шашни. Да и сама королева, как выяснилось, никак не может служить образцом высокоморального поведения». С этими словами он обогнал меня и быстро зашагал в сторону церкви.
Я понял, что задел его за живое. Один из стражников, стоявших у павильона, громко чихнул, и звук этот заставил меня вздрогнуть. Но я был рад, что в аббатстве так много вооруженных солдат. Даже сейчас, ночью, все чувства мои были напряжены в ожидании внезапного нападения. Проходя через церковь, я увидел, что многие конюхи ночуют прямо здесь, рядом с лошадьми, расстелив на соломе одеяло. Очертания людей и животных смутно вырисовывались в свете свечей, укрепленных в высоких железных подсвечниках. Лошади, принадлежавшие придворным и чиновникам, их было более сотни, смирно стояли в своих стойлах, каждому из которых была прикреплена табличка с именем владельца. Мощных тягловых коней здесь не было. Они паслись в полях поблизости от лагеря. Про себя я отметил, что все устроено весьма разумно. Каждый хозяин может в любой момент воспользоваться своим скакуном. «Давайте-ка посмотрим, как там Сьюки и предок», — обратился я к Барку. «Давайте», — буркнул он. Стойла наших лошадей оказались рядом. Мальчуган конюшей, дремавший на охапке сена при нашем появлении, сел и сонно потянулся. Круглое лицо его было еще совсем детским. Куртки прилипли бесчисленные соломинки. «Что вам здесь надо?» — сурово просил он, разглядев поношенные плащи, в которые мы нарядились для визита в таверну. «Мы хозяева этих лошадей», — пояснил я. «Пришли посмотреть, как они себя чувствуют».
«Они здоровехеньки, сэр. Можете сами убедиться».
«Отлично. Спи, приятель, мы заглянули лишь на минутку». Мы немного поговорили с лошадьми, погладили их и почесали за ушами. Предок по обыкновению имел спокойный и безмятежный вид, а Сьюки, кобыла Барака, беспрестанно переступала с ноги на ногу, тихонько ржала и уклонялась от руки хозяина. «Ты скучаешь, Сьюки?» — ласково спросил он. «Надоело все время стоять. Потерпи, милая. Может, совсем скоро мы двинемся в путь. Все зависит от шотландского короля».
«Мы прогуливаем их взад-перед по нефу, чтобы они размяли ноги», — сообщил конюший. «Выводить их во двор нам строго-настрого запрещено. Там и без того толчья».
«Понятно», — кивнул я.
«А как вы думаете, сэр, король Яков действительно приедет?» — спросил мальчуган. «Нам всем уже здесь надоело. Скорее бы вернуться домой».
«Увы, намерения короля Якова совершенно мне неизвестны», — с улыбкой ответил я. «Что ж, нам пора спать. Спокойной тебе ночи, приятель». Мы вышли во второй двор, в котором располагались загоны для скота. Барак бросил многозначительный взгляд на здание в дальнем конце двора. «А так ваша возлюбленная ждет вас там?»
«Да».
«Идите же скорее. Я могу и один добраться до своей комнаты», — предложил я, чувствуя свою вину за невольно нанесенную Бараку обиду.
«Уверены, что обойдетесь без меня?»
«Конечно. Идите спокойно. Когда мы проходили через церковь, нас никто не преследовал. Я все время был на стороже». Барак мгновенно растаял в темноте, а я двинулся по тропинке, ведущей в наше временное жилище. Проходя мимо клетки с медведем, я заметил, что он стоит на задних лапах, вцепившись в железные прутья своими устрашающими когтями. Завидев меня, он издал жалобный звук, удивительно напоминающий человеческий стон. Я остановился и с сочувствием поглядел на несчастного зверя. Несомненно, раны, которые он получил во время травли, причиняли ему немало страданий. Медведь вновь издал звук. На сей раз это было низкое, угрожающее рычание. Маленькие глазки неприязненно уставились на меня. Я уловил тяжелый запах, исходивший от его шкуры.
«Как же тебе не повезло, бедняга!» — вздохнул я про себя. «Ты жил в своем дремучем лесу, далеко в Германии, но тебя поймали, заперли в клетку и доставили на корабле в Англию. Каждый день тебе доставались тычки и удары, разжигающие твою природную свирепость. В конце концов ты оказался на арене, полной остервеневших от злобы собак. Ты выжил, но вскоре на этой арене ты встретишь свою смерть. И все это для того, чтобы доставить удовольствие людям с каменными сердцами, таким как король».
Металлическое лязганье, долетевшее до слуха, заставило меня резко обернуться. На память моментально пришел железный вертел, едва не пробивший мне голову. Но во дворе по-прежнему не было ни души. Взгляд мой скользнул по клетке с медведем. В следующее мгновение я осознал, что дверь ее открыта. Чья-то неведомая рука потянула вниз веревку, запирающую клетку.
Зверь не сводил с меня маленьких злобных глаз. Дверь с громким треском ударилась о крышу клетки. Тогда зверь вышел наружу и остановился на тропе. Он по-прежнему неотрывно смотрел на меня. В загоне с овцами, расположенном рядом, поднялся настоящий переполох. Испуганные животные громко блеяли и метались, как угорелые. Медведь издал грозный рык и взмахнул в воздухе передними лапами. Длинные загнутые когти сверкнули в лунном свете. Пятясь спиной, я отступил на несколько шагов. На поясе у меня висел кинжал, но он был жалкой игрушкой против столь могучего противника. Медведь опустился на все четыре лапы и, угрожающе рыча, двинулся ко мне. Зверь сильно припадал на одну заднюю лапу, должно быть поврежденную во время схватки с собаками, иначе он догнал бы меня в считанные мгновения. Но все равно он бежал очень быстро. До меня доносился жуткий скрежет когтей по булыжнику. Я со всех ног помчался по тропе, не зная, где скрыться. Увидев открытую дверь церкви, я бросился туда. Мне казалось, я даже чувствую, как страшные когти рвут мне спину, а громадная косматая туша прижимает к земле. Вбежав в церковь, я попытался закрыть тяжелую дверь, но она слишком долго простояла открытой. Дерево отсырело, и дверь не поддавалась моим усилиям. «Помогите!» — что есть мочи, заорал я. «Медведь вырвался из клетки!» До меня донеслись встревоженные голоса. Медведя я не видел. Возможно, он пробежал мимо церкви или свернул в другую сторону. Ко мне подбежало трое конюших, и среди них мальчуган, с которым я недавно беседовал. «Что случилось, сэр?» «Медведь вырвался из клетки. Сейчас он во дворе. Скорее помогите мне закрыть эту проклятую дверь, и пусть кто-нибудь позовет солдат. Быстрее!» С ужасом я вспомнил, что всем обитателям аббатства запрещено носить оружие. Разумеется, не было его и у конюхов. Все они еще не до конца проснулись и тупо смотрели на меня, не понимая, что происходит. «Господи Боже, поможет мне кто-нибудь закрыть эту дверь?» Истошно возопил я. «Да что такое? Спаси нас Бог!» пробормотал один из конюших, увидев косматый силуэт, появившийся в дверях. Припадая на заднюю лапу, медведь вошел в церковь. Он беспрестанно вертел головой и принюхивался, словно пытался найти врага по запаху. Мы отступили вглубь. Лошади, уловив запах хищника, принялись испуганно ржать и отчаянно бить ногами о стены денников. Шум, казалось, испугал медведя. Он замер на месте, поглядывая по сторонам своими маленькими, глубоко посаженными глазками, из пасти его струйкой истекала слюна. Затем он вновь поднялся на задние лапы и открыл пасть, показав пару устрашающих клыков. Я заметил, что рваная рана на его задней лапе открылась и кровоточит. Несомненно, хищник, выдержавший накануне схватку со сворой собак, был охвачен страхом, растерянностью и болью. Все это делало его особенно опасным. Вместе с конюхами мы отступали все дальше и дальше, беспомощно оглядываясь по сторонам в поисках надежного укрытия. Но в пустой церкви спрятаться было негде. Испуганные лошади устроили настоящую какофонию. Некоторые из них били по стенам денников с такой силой, что в воздух летели щепки. Я надеялся, что шум заставит медведя повернуть назад. Однако зверь снова опустился на все четыре лапы и припустил за нами. При этом он не сводил с нас взгляда, словно ему приятно было наблюдать, как люди, его заклятые враги, в страхе бегут от него, выказав свою презренную слабость. Качая мохнатой головой, он поглядывал то на одного конюха, то на другого. Однако моя персона явно привлекала его особое внимание. Возможно, причиной было то, что я оказался первым человеком, которого зверь встретил после своего освобождения. Мне казалось, с того момента, как я ворвался в церковь, прошла целая вечность. На самом деле пролетело всего лишь несколько минут, на протяжении которых мы чувствовали на себе свирепый взгляд медведя. Никто не решался повернуться и броситься на утек, опасаясь, что зверь перейдет в нападение. Пятясь спиной, я поскользнулся на грязной соломе и упал.
И спустив пронзительный вопль, я поспешно вскочил, но конюхи успели за это время отступить дальше, оставив меня один на один с медведем. От рассвирепевшего хищника меня отделяло не более 10 футов. Я заметил, что через всю церковь за медведем тянется кровавый след. От шума, поднятого обезумевшими от страха лошадьми, закладывало уши. Зверь, по-прежнему не сводя с меня глаз, неторопливо приближался. До меня донесся дружный топот ног. Как видно, конюши, наконец, припустили бегом и, не подумав, прийти мне на помощь. Медведь сделал еще несколько шагов. Увидев рядом огромный железный подсвечник с горящими свечами, я в порыве отчаяния схватил его обеими руками и запустил в преследователя. Бросок не попал в цель, подсвечник лишь слегка задел зверя. Тот с грозным рыком отскочил в сторону, а подсвечник, упав на кучу соломы, моментально запалил ее. Медведь немного отступил, по-прежнему буравя меня взглядом. Потом он поднялся на задние лапы и бросился на меня. Едва не оглохнув от собственного крика, я закрыл лицо руками. Сквозь сомкнутые пальцы я увидел, как рядом что-то мелькнуло. В следующее мгновение раздался какой-то глухой звук, и медведь отскочил назад. Открыв глаза, я увидел, что из мощной его груди, подрагивая, торчит стрела. Еще одна просвистела в воздухе и вонзилась в косматую шкуру зверя. За ней последовала третья. Медведь, испустив душераздирающий рев, взмахнул в воздухе передними лапами. Должно быть, четвертая стрела попала ему прямо в сердце, ибо зверь с глухим стоном повалился на бок прямо на кучу горящей соломы. Мех его сразу же начал дымиться, но это уже не доставляло косматому никаких страданий. Содрогаясь всем телом, я прислонился к колонне. Перед глазами все плыло. «Скорее тушите огонь! Несите воду!» — донесся до меня знакомый голос. Конюхи вместе с двумя солдатами бросились к горящей куче соломы и принялись колотить по ней вениками. Довольно быстро ему удалось сбить пламя, и после того, как на солому вылили несколько ведер воды, последние искры с шипением потухли. Я в тупом оцепенении глядел на солдат в красных мундирах с луками через плечо. Внезапно передо мной оказался сержант Ликон.
«Сержант, как все это... Как вы здесь оказались?» — едва ворочая языком, пролепетал я.
Я был в камере Бродерика, когда услышал шум и крики. Ведь дом, в котором находится арестант, совсем рядом с церковью. Я сразу понял, в церкви творится что-то неладное, позвал своих людей и бросился сюда. Хорошо еще у нас были с собой луки. На ваше счастье, стрелки из Кента бьют точно в цель, — добавил он, угрюмо взглянув на меня.
«Вы спасли мне жизнь», — выдохнул я.
Но как медведь оказался в церкви?
Кто-то поднял дверь клетки.
«Что?»
«Кто-то поднял дверь клетки», — повторил я.
Медведь загнал меня в церковь. Убегая от него, я поскользнулся и упал. Вдаваться в подробности не было ни малейшего желания. Я обвел церковь глазами. Один из конюхов, встретив мой взгляд, смущенно отвернулся. Труп медведя лежал на почерневшей соломе, испуская вонючий дым. Со двора донеслись возбужденные голоса. Судя по всему, переполох, поднятый в церкви, перебудил половину лагеря. Вскоре церковь наполнилась слугами и солдатами. Вокруг мертвого медведя собралась целая толпа любопытных.
«Он набросился на горбатого законника», — донесся до меня чей-то голос. «Того самого, которого король поднял на смех в Фулфорде».
Сержант Ликон тоже услышал это, и на его добродушном круглом лице мелькнула тень.
«Так вы считаете...» «Кто-то намеренно выпустил медведя», — обратился он ко мне.
«В этом у меня нет никаких сомнений», — ответил я, судорожно переведя дух. «Кто-то знал, что я буду возвращаться именно этим путем, и выжидал, когда я подойду к клетке. Но кто он, этот неведомый враг, и откуда ему известны мои планы?»